Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14 часов 37 минут в эфире программа «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня сирийский политолог Хасан Аль-Хури. Здравствуйте, Хасан.
Здравствуйте.
Ну, вы наверняка знаете, о чем мы будем сегодня говорить. О выводе части российских войск.
Основной части.
Основной части с территории Сирии. И множество существует мнений, суждений о том, почему это произошло, почему именно сейчас произошло, ну и главное, что после этого всего будет. Поэтому это те самые вопросы, которые мы планируем задать в том числе и вам сегодня. Давайте начнем с перспектив. Ну вот, а что дальше-то?
Дальше все, конечно, зависит от того, к чему сейчас уже пришли. И к чему мы, собственно, пришли. Мы видим, что после вмешательства России в сирийский вопрос, в сирийскую войну, равновесие восстановлено, баланс сил восстановлен.
Вот об этом можно говорить с уверенностью?
Да. Значит, смотрите, я, прежде чем говорить о российской операции, хотел бы немножко осветить вопрос со стороны американской позиции. Угу. Есть такое мнение, на мой взгляд, ошибочное и устойчивое такое мнение среди многих политологов, политиков, особенно в России, что Соединенные Штаты всегда хотели свергнуть Башара Асада, поменять режим. Все данные на протяжении 5 лет говорят об обратном.
Простите, но это сейчас неоднократно повторялось.
Сейчас я объясню. То, что в Госдепе говорят для СМИ, для общественности, это одно. А то, что делается в самом деле, это совсем другое. Понимаете, ведь Госдеп или президент Соединенных Штатов, или другие президенты европейских государств, они не могут не сказать этого, потому что, ну, очевидно, что режим диктаторский, тоталитарный, народ требует его смены. Они же не могут сказать, нет, он должен остаться. Они ведь главные распространители демократии якобы в мире, понимаете? Поэтому они другую позицию не могут огласить. А вот что в самом деле? В самом деле они выбрали другую совсем стратегию. Они увидели в сирийском конфликте возможность превратить его в нечто большее, в большой конфликт региональный, может быть, глобальный, так называемый шиито-суннитский конфликт. Значит, для этого, а для чего это им нужно? Здесь есть много версии, не будем сейчас об этом, собственно говоря, говорить, а будем говорить о практических шагах, что они делали. Значит, для того, чтобы получился вот такой большой конфликт, расширенный, куда будут включены многие региональные государства, может быть, и не региональные, нужно для начала, чтобы никто не смог победить внутри Сирии, чтобы был баланс сил. Понимаете, чтобы эти группировки с двух сторон воевали на равных. Понимаете?
Так.
И вот, смотрите, и для них, у американцев, в частности, было очень много инструментов для сохранения этого баланса. В том числе и ИГИЛ, и другие исламистские организации. Через поставок вооружения в том или другом количестве. Через качество вооружения, понимаете? И у них это получалось очень удачно на протяжении всех этих лет. Вот перед началом российской операции сложилась такая ситуация в Сирии, что вот это равновесие было потеряно. Баланс сил уже не существовал. Уже явный дисбаланс. Асад и его армия, его режим был уже на грани развала, понимаете?
Так,
и
понимаю.
Нужно обязательно было восстановить этот баланс, это равновесие. Тут Россия, я бы сказал, что была одним из инструментов американского плана. Конечно, Россия это не делает просто так ради американцев. Россия тоже заработала некоторые дивиденды на этой операции, понимаете? В частности, что Россия сделала для себя? Например, Россия использовала Сирию как полигон для испытания новейших российских вооружений. Во-вторых, это пиар-компания для российских вооружений. Сейчас есть много спросов. Много спроса на российское оружие.
Говорят, спрос появился, это правда.
Да.
Так.
Еще один момент, что Россия вернулась на международную арену. И уже через четверть века впервые Россия заявила о себе как главный участник в мировой политике. То есть есть много дивидендов. Еще Россия получила новую базу в Сирии. Понимаете? А американцы получили равновесие, о котором они всегда заботились.
Насколько я понимаю, в вашем понимании вот то самое равновесие, о котором вы говорите, это возможность дальнейшей эскалации конфликта.
Конечно.
Не его завершение, а дальнейшая эскалация. То есть это плохо, что равновесие восстановлено?
На мой взгляд, да, это плохо. Потому что сейчас, смотрите, идет мирный процесс.
Так.
То, что называется план А. Да?
Да.
И мы все знаем о том, что существует еще план Б. Чем отличается план Б от план А? Практически ничем. Цель одна и та же, раздел Сирии. Но план А – это мирным путем, через федерализацию Сирии. План Б, если не получается, значит, военным путем разделить Сирию. Разделить Сирию, значит, смотрите, раздел будет на конфессиональном основании, прежде всего, сунниты, шииты. Курдский вопрос – это единственный, который будет решен на основании, на этническом основании. Но раздел Сирии – это только начало раздела всего Ближнего Востока. Смотрите, возникновение курдского государства это большая опасность для Турции и для Ирана. Понимаете, у Ирана тоже 8 миллионов курдов, у которых тоже очень такие большие претензии и тоже одна мечта у них. У иранцев, я бы сказал, самое худшее положение среди всех государств в этом смысле, потому что у них еще есть азеры, да? 20 миллионов человек.
Да, азербайджанцы.
Азербайджанцы. Ну, они там не азербайджанцы, а азеры.
Да, да.
Значит, у них еще несколько миллионов арабов, которые живут на побережье Персидского залива. И есть курды, понимаете? И у всех есть претензии на независимость, сепаратистские претензии. Поэтому вот такой процесс, это означает начало только вот такой цепи, понимаете? И вот такой раздел пойдет по всему Ближнему Востоку, может быть, и в Саудовской Аравии, и в Йемене, и так далее, и так далее.
Хасан, вот я не сириец, я со стороны наблюдаю за происходящими процессами, но как мне виделось, например, до того, как российские ВКС там вообще появились, раздел Сирии и в случае, если бы Асад проиграл, также был бы неизбежен.
Нет.
Почему?
Если бы любая сторона выиграла, никакой речи о разделе Сирии не может идти. С какой статьи?
Я поясню. Там же те же самые конфликты внутри противоборствующих сторон, они остаются. Потому что, например, сирийская оппозиция, это только звучит как оппозиция. На самом деле это множество различных группировок, которые зачастую преследуют свои цели. Поэтому в борьбе за власть... Там, во-первых, еще много народу полегло бы, а во-вторых, ни о каком единстве Сирии речи быть не могло.
Может быть, да, в смысле, что будет война, может быть, немного продолжена, что некоторые группировки не договорятся и будут продолжать свою войну между собой несколько по времени, да. Но у них нет никакого основания разделить Сирию на... конфессиональные регионы, они все одной конфессии, понимаете? Оппозиция.
Оппозиция все сунниты?
Все сунниты, конечно.
Есть
в оппозиции отдельные личности, отдельные люди из других конфессий, но их мало очень, понимаете? Это в основном, ведь население Сирии, это 80% это сунниты.
Понимаю, но так неизбежно возникает лавитский вопрос, неизбежно остается тот же самый курдский вопрос.
Остаются, но это не повод для раздела Сирии. Поймите, что курды, может быть, рано или поздно получат автономию, например.
Турки
и
будут претендовать мгновенно на...
Кто?
Турки.
Каким образом?
На приграничные территории, потому что там
нет
туркоманы.
Нет у них никаких претензий и никогда не было. Абсолютно. Это сейчас, когда речь идет о разделе Сирии, все думают там прихватить себе что-нибудь, там тяпнуть что-нибудь, какую-нибудь часть Сирии. А так у них нет никакого основания и никогда не было претензий. Это наоборот, у Сирии есть претензии к Турции. Ведь в 1939 году Франция передала Турции целый регион на северо-западе Сирии. И сейчас он в составе Турции, а он истинно сирийский регион. Наоборот, это у Сирии есть претензии, не у Турции. Ни у кого нет претензий к сирийской территории абсолютно. И никакого основания для раздела Сирии не могло быть. И сейчас непонятно, как они будут делить. Ведь смотрите, курды это всего 7% населения, да?
Так.
И примерно территория, которую они занимают, тоже не больше 7% Сирии. Но, смотрите, там живут и арабы, там не только курды. То есть сделать курдское государство, в котором живут много арабов. Там же на западе, где планируется создать алавитское государство, там тоже сунниты живут. И причем сунниты гораздо больше, чем алавиты. Там же у них. Понимаете, это ведь очень сложный вопрос. Это надо, значит, сделать этническую и конфессиональную чистку. И то, что, в принципе, последнее время, там, последние два года проводится этническая и конфессиональная чистка. Курды выгоняют арабов, армия Асада вычищает районы суннитские, близкие к алавитскому государству намеченному.
Некоторые сунниты зачищают алавитов и шиитов, и этот процесс, ну, как будто бы вообще
да.
не прекратится. Поэтому, ну, слушайте, вот опять, почему на женевские переговоры вообще надеются? Ну, что, по крайней мере, если и продолжится какое-то противостояние, то, по крайней мере, на дипломатическом фронте. Для этого не обязательно убивать друг друга, давайте сядем за стол переговоров и пытаемся договориться там. Но вы против этого, я правильно понимаю?
Нет, я наоборот, я за. Всей душой за мирный процесс. Но я просто понимаю, что сейчас и оппозиция, и представители власти собрались. Причем у них не прямые переговоры, а через
Пока да, через посредников, да.
Но они под огромным давлением и России, и Соединенных Штатов. Они, по идее, никак не могут договориться. Это все сирийцы знают. Они, точка невозврата пройдена. Никакого доверия между ними нулевое доверие. Понимаешь? Не кризис доверия, а вообще нет доверия. И они договорятся, я думаю, нет никакой возможности. Но только если Россия и Соединенные Штаты будут использовать свой вес в полном объеме и заставить их, в прямом смысле заставить, ну, насколько это возможно, просто заставить людей мириться и потом контролировать это, мне кажется, это очень сложный процесс. Если, смотрите, если действительно сейчас Россия надавит на режим, и господин Асад уйдет в отставку,
так.
то я думаю, что это может восстановить кое-как определенную долю доверия между сторонами. Потому что именно семья Асада, сам господин Асад, есть точка раздора, понимаете? Ведь народ не требовал разрушить государство сирийское.
Я опять свое суждение выскажу. Мне кажется, не сам Асад точка раздора, а власть всегда точка
Но
раздора.
Но именно власть, поймите, власть в Сирии — это власть семьи Асада.
Сейчас да. Не будет Асада, будет борьба за власть.
Нет. Ведь в этом режиме, хотя Асад контролирует и его семья, и его приближенные кланы, скажем так, контролируют, но там есть масса нормальных людей.
Верю.
Да. Но если убрать этот клан конкретно, оставить остальных нормальных людей, которые реагируют разумно на события, и с другой стороны, со стороны оппозиции, они могут договориться, создать вот этот переходный орган управления, но без Асада. С Асадом это невозможно сделать. К сожалению, невозможно сделать. Вот эта точка уже невозврата уже пройдена давно. Поэтому Россия... И есть сейчас мнение такое, что вывод войск, российских войск из Сирии, это есть некое давление на именно на Башара Асада. Типа, потому что мы слышали в последнее время заявление Башара Асада и его министра иностранных дел и представителя в Женеве о том, что никакого временного перехода нету, что разговоры о выборах, президентских выборах запрещены и так далее, что они не будут обсуждать ни с кем. И есть мнение, что Россия именно оказывает давление, что если ты не будешь слушаться, не будешь работать по схеме, по которой мы договорились с Соединенными Штатами, то тогда мы перестанем тебе поддержать.
Хорошо, у меня последнее уточнение, потом будем подключать аудиторию. А основываясь на чем, вы предполагаете, что убрав Асада, тогда люди смогут сесть за стол переговоров и договориться друг с другом? Хоть одна историческая аналогия, пример последнего времени. Везде, где избавлялись от диктаторов, Ирак, Ливия, ни к чему хорошему не приводило, потому что люди договориться так и не смогли.
А где избавились от диктаторов? Нигде. Всех диктаторов...
Хусейна убрали... Потом Муаммара Каддафи убрали.
Смотрите,
в итоге та скрепок, тот стержень, который держал все это, все не стало и рассыпалось.
Да, Саддам Хусейн, да, его убрали. Но там не было восстания народного, понимаете? Там именно было прямое вторжение американских войск. Совсем другая ситуация.
Хорошо, Ливия.
Ливия такая же ситуация, как в Сирии. Именно присутствие Муаммара Каддафи и его сопротивление привело к такому печальному результату. Если бы... Вот смотрите, король Марокко только что был здесь, да? Вот в начале так называемой арабской весны он понял, что время другое, история движется вперед, да? Он взял и сделал реформы. Он перешел от абсолютной монархии к конституционной. Причем это сделал он за 2-3 дня, понимаете? Народ доволен, прошли выборы и так далее, и так далее. А Каддафи и Асад не хотели уступить ни на шагу, понимаете? И они отказались от любой реформы. Все мировые лидеры, включая Путина, Медведева, и Обамы, и даже Эрдоган, там, даже саудовских, все советовали Башару Асаду перейти немедленно к серьезным реформам, не к декоративным, которым он хотел немножко обмануть, скажем так, людей, а именно к серьезным, эффективным, коренным реформам. Он не пошел на это. Он пошел на войну против собственного народа. Он хотел силой восстановить порядок, который был 5 лет назад. Не получилось.
Парадокс в том, что мы возвращаемся к началу нашей беседы, и получается следующая картина, что сейчас процесс уже не остановить, поэтому убираем Асада или не убираем Асада. На руках у людей столько оружия, уже столько центров принятия решений существует в Сирии, что сейчас, как таковой Асад, уже роль-то не играет.
Он в самом деле уже мало чего играет, и он ничего не контролирует. Сейчас, к сожалению, ситуацию на земле контролируют именно Иран и его союзники.
Ну и все, тогда что изменится, если убрать Асада?
Но его именно Иран хочет, чтобы Асад остался как легитимный президент, который обеспечивает законное существование иранских войск в Сирии. Понимаете? Если его не будет, то на каком основании иранские Хизбалла и так далее войска присутствуют в Сирии?
Так почему вы исключаете следующий сценарий? Асад остается как легитимный президент, проводятся выборы, и он легитимно передает власть, и формально причин для того, чтобы продолжать вооруженное противостояние, ну, как будто бы нет, потому что желание оппозиции выполнено. Есть возможность налаживать политический диалог уже без Асада, но без его свержения, а путем передачи власти посредством выборов.
Вы понимаете, есть резолюция ООН-2254, есть договоренность России и Соединенных Штатов. И там четко говорится о переходном органе управления.
Прекрасно. Для этого,
значит, да. Этот переходный орган управления со всеми полномочиями, со всеми президентскими, правительственными, и он будет создаваться с двух сторон. Ну, какова роль тогда у Асада будет? Что, декоративная? Ну, он сам не согласится на это, понимаете? Что ему делать в этом органе?
Ну, получается, понимаете? Что вы если сами за Асада власть... решаете, ну, то есть,
нет,
на что он согласится, а на что
он,
нет.
Он не хочет, об этом даже слышат. Его представители все время заявляют, что нет никакого перехода, никакого переходного периода, никакого переходного органа, что мы это правительство распустим и создадим новое правительство, включим 2-3 места для оппозиции и все. Это совсем противоречит соглашению России и Соединенных Штатов.
Последний уточни, как вам такой сценарий? Российские ВКС возвращаются, помогают Асаду и добивают всю оппозицию, включая и исламские группировки, и таким образом побеждает Асад. Все, мир, спокойствие, диктатура.
Это, к сожалению, невозможно.
Хорошо. Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня сирийский политолог Хасан Аль-Хури. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говоритмосква.ру. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вопрос такой, на самом деле, банальный. А чем не угодил сирийскому народу Башар Асад?
Спасибо, принимается. Хасан?
Ну... Тут, наверное, двумя словами не объяснишь, но все-таки попробую. Значит, Башар Асад унаследовал власть у своего отца. Его отец в 70-м году пришел к власти путем военного переворота. Причем это не первый военный переворот, а третий военный переворот. В 63-м году первый переворот, в 65-м второй и в 70-м третий. В 70-м он стал единоличным правителем Сирии. Правил 30 лет. Умер в 2000 году. И передали власть Башару Асаду.
С таким... европейским образованием, который жил в Лондоне,
да, у нас,
работал там же.
У нас половина народа с европейским образованием. Это ничем, ни о чем не говорит. Значит, смотрите, вопрос в чем. Эта семья в общей сложности уже правит 53 года. Не хватит ли? Недостаточно ли? Вы хотите, чтобы в России был президент на 53 года? И причем Башар Асад тоже, он понимает, что его отец передал власть, и он обязан сохранить эту власть и передать своему сыну, который сейчас растет, то есть будет у нас Хафиз II. Это уже не республика, а королевство. Во-вторых, если бы вопрос только в этом, далеко, к сожалению, не только в этом, вся экономика контролируется кланом Асада. Вся политика контролируется кланом Асада. Парламент Асада, правительство Асада, спецслужбы клан Асада. Но это невозможно, поймите.
Хасан, мы больше просто не успеем, к сожалению. Спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня. С нами был сирийский политолог Хасан Аль-Хури. Сейчас новости.